Мир вам, драгоценные братья и сестры. Я буду читать Слово Божье. Если у вас есть, откройте. Если не с собой, то слушайте внимательно, вслушивайтесь в смысл этих слов, ибо это Слово Божье. Псалом 138. Начальнику хора, Псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду я от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни мои, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли счислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетно замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Аминь. Дорогие братья и сестры, хочу задать вопрос. Легко ли вам уповать на Бога? Легко ли вам доверять Богу в своей жизни, брат, сестра? Даже зная волю Божию, легко ли быть ей послушным? Что помогает нам доверяться Богу во всех обстоятельствах нашей жизни? Я думаю, это нелегко, правда? Но есть что-то, что нам очень поможет. И я думаю, что в этом псалме 138 мы видим сердце Давида, мы видим его откровение души, и мы можем увидеть, что ему помогло доверяться Богу. Из этого псалма мы увидим, что помогало Давиду доверять безгранично Богу, и это же поможет и нам. Прежде всего, обратите внимание, какой тон у этого псалма. Вот у автора псалма есть определенный тон, когда он писал эту песню. Есть же разный тон, да? Какой это тон, как вы думаете? Я вижу здесь тон восхищения. Давид восхищается Богом, он размышляет о Боге, он говорит, я вполне осознаю, он размышляет, и он что-то осознает. Что же он осознает, о чем он размышляет? Он размышляет о Божьих качествах, он смотрит на Бога, каков Бог, и это приводит его в восторг, он просто радуется. И знаете, главная мысль, которую мне хочется сегодня оставить каждому из нас, то, что осознание Божьего величия, оно ведет нас к смирению и упованию на водительство Божье. Вот осознание Божьего величия, оно неизменно приводит нас к тому, что мы начинаем больше доверять Богу, начинаем верить в Него сильнее, потому что мы смотрим на Него, мы осознаем, кто Он, на Его качества, и это нам очень сильно помогает. Это просто меняет наше сердце, как изменилось сердце Давида. Если говорить немножко о контексте, то я думаю, что этот Давид написал этот псалом уже в достаточно зрелом возрасте. Здесь не сказано, какой момент жизни Давид писал об этом, но я думаю, что все-таки он уже прошел определенные испытания в своей жизни. Почему? Потому что мы видим здесь, вот знаете, размышление человека, который действительно пережил многое. Он прошел определенные терзания сердца, духовные падения, обновление через покаяние. Ну и вообще вся жизнь Давида, это, знаете, такая иллюстрация жизни христианина. который падает, спотыкается, может быть, поступает где-то неправильно, но любит Бога. Вот Давид был тем человеком. Поэтому о нем и сказано, что он муж по сердцу Бога. Давид как-то особенно любил Господа, и он всегда осознавал его присутствие. Мы также несовершенны, мы делаем ошибки, но если сердцем мы стремимся к познанию Бога, то мы будем расти и в доверии к Нему, потому что, осознавая Божье величество, осознавая Божьи качества, братья и сестры, наша душа будет откликаться доверием и верой в Него. Я вижу в этом псалме две части условных таких, да? Это с 1 по 18 стих мы видим, как Давид описывает качество Бога и восхищается ими. А с 19 по 24 стихи мы видим описание состояния души Давида и его просьбу к Богу, чтобы Господь испытал его сердце и направил на правильный путь. Итак, посмотрите, пожалуйста, Давид осознает всеведение Божье и восхищается им. Это с 1 по 6 стих мы читаем об этом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Здесь 2 стих. «Ты знаешь, Ты разумеешь, пути мои известны Тебе». Нет слова на языке, Господи, Ты знаешь его совершенно. Ты объемлешь меня. Для меня дивно ведение Твое, то есть знание Твое высоко. Не могу постигнуть его. Давид осознает Божье всеведение. Бог знает все. Нет ничего, чего бы он не знал. Хотя вселенная безгранична, Бог знает историю каждой песчинки в этой вселенной. Но прежде всего здесь имеется в виду, что он знает каждого человека. Сколько людей живет и жило на этой планете, и Бог близко знает каждого из нас. Он знает все о нас, Он нас знает совершенно, мы для Него открыты. Как написано в послании Евреям 4:13, «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Удивительно то, что здесь говорится о великом всеведении Божьем, который знает даже то слово, которое мы еще не произнесли, братья и сестры. Это просто ввергает нас в такую вот удивительную ситуацию, когда мы просто восхищаемся Богом. И смотрите, Давид именно это и делает. Он когда понимает о том, что Бог-то все знает, это к чему приводит его? Когда он осознает, он восхищается Богом. Он восхищается им. Скажите, вас радует или пугает истина о Божьем всеведении? О том, что Бог знает все. Вас это радует или пугает? Радует. Слава Богу. Слава Богу. Но с другой стороны, правда, это как-то нас и напрягать должно. Ведь Бог знает все. Мы даже пытаемся что-то от себя самого скрыть. Где-то вот, знаете, так, пытаемся. Но от Бога мы ничего не скроем. Но нас должно это радовать. Я позже объясню, почему. Безграничное всеведение Бога непостижимо для нас. Наш человеческий мозг изнемогает под гнетом такой идеи, что Бог знает все. Как, Господи? Как это может быть? И Давид говорит, я не могу этого понять. Но когда мы думаем об этом и доходим до предела наших размышлений, как бы останавливаемся и не можем двигаться дальше, мы можем всегда склониться пред Богом в поклонение и восславить безграничное знание Бога. Иисус обладал безграничным знанием. Наш Господь Иисус Христос обладал безграничным знанием, Он знал абсолютно все. И Писание говорит, сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Иоанна 2 глава. Но вот яркое свидетельство о том, как Иисус знал все, допустим, о человеке, это в 1 главе Иоанна написано. Посмотрите, 44-50 стихи. Иоанна 1:44. «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Или «Откуда ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий». ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. Никто не знал, кроме Нафанаила, что он там под смоковницей делал. Мы не знаем, может быть, он молился, может быть, он каялся, исповедовался, а может, он прятал что-нибудь под смоковницей, знаете, какую-нибудь драгоценность прятал, чтобы никто не знал. Мы не знаем, что он там делал, но он делал что-то, что он только знал. И когда Иисус сказал ему, что я видел тебя под смоковницей, он вдруг все понял. Он понял, кто перед ним стоит. Посмотрите, осознание вот этого Божьего всеведения к чему привело Нафанаила, к чему привело? Его реакция. Он в смирении признает во Христе Божьего Сына. Он поклоняется Богу. Братья и сестры, когда мы осознаем Божье всеведение, мы также должны в смирении сказать: Господи, слава Тебе, что Ты знаешь все. Потому что Ты действительно все знаешь, и мне нечего от Тебя таить. И Ты знаешь, как лучше для меня. Итак, радует вас или пугает истина Божия всеведение? Должна радовать. Итак, Давид осознает, восхищается тем, что Бог знает все. Он знает нас досконально, лучше, чем мы сами. Но дальше, с 7 по 12 стихи, мы видим, что Давид осознает не только Божье всеведение, но и Божье везде присутствие, да, вездесущность, такое есть слово. Вездесущность Божью он осознает, что Бог пребывает везде. Куда пойду от Духа Твоего? Ты там, в преисподней, ты там, на небесах, ты там. Везде, Господь, ты. И тьма не может закрыть. Да, есть некоторые, знаете, религии, которые считают, что если ты зашел под крышу, то Бог уже не видит. Или если темнота наступила, то Бог уже тоже не видит. Но он понимает, что Бог обладает всеведением и вездесущностью. Он находится одновременно повсюду. Как сказал Паскаль, его центр везде, его окружность нигде. Его центр везде. Бог присутствует одновременно, везде. Его окружность нигде. Но это не пантеизм, братья и сестры. Пантеизм утверждает, что Бог растворен в природе, ну, как бы как частичками такими, да? Вот. Нет, мы читаем в Священном Писании о том, что Бог – это личность, она отдельная от своего творения, но при всем при этом пронизывает свое творение. Поэтому Бог везде присутствует. Сегодня, сейчас. Существует ли место, где человек может спрятаться от Святого Духа? Есть ли место, куда можно убежать от лица Господня? Нет. Ни небеса, ни даже преисподня. Некоторые говорят, там в аду нет Бога. Присутствует ли Он там? Писание говорит, сойду ли в преисподнюю, и там ты. И если там суд Божий, то этот суд Бог осуществляет. Он присутствует там в виде своего суда, но Он там есть. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня. Крылья зари – такое поэтическое описание восходящих лучей солнца. Представляете, вот на западе восходит солнце, лучи пронизывают со скоростью 300 тысяч километров в секунду, и они летят дальше, на восток. И вот если бы человек имел возможность с такой же скоростью пролететь куда-то, он все равно не смог бы улететь от Бога. Он все равно бы там с ним встретился. Скажите, а вас радует или пугает истина о Божьей вездесущности? О том, что Бог везде присутствует, от Него скрыться нельзя. Это радует нас или пугает, братья и сестры? Радует, конечно, радует, да? Но будет момент, когда в Писании говорится, что люди будут прятаться, искать, куда бы нам спрятаться от кого? От лица Господа. А когда Адам и Ева прятались от Бога, почему это было? Потому что они согрешили. Когда мы осознаем Божье всеведение, когда мы осознаем Божью вездесущность, это всегда нас должно восхищать и, с другой стороны, смирять. И мы приходим к Богу и говорим: Господь, Ты знаешь, я согрешил, прости меня. И тогда мне не надо бояться того, что Бог все знает. Не надо бояться того, что Бог везде присутствует. Итак, Давид осознает, что Бог везде, а значит и в наших обстоятельствах. И это очень важный вывод. Подумайте, если Бог все знает, и Он везде присутствует, то и в наших обстоятельствах. И Давид, он связывает свою жизнь с этим. Посмотрите, окружаешь меня, полагаешь руку, направляешь, поведешь. Это вот именно Давид всегда уповал на Бога, осознавая то, что Он присутствует рядом с ним. То, что Он присутствует рядом с ним. Мы можем вспомнить множество примеров, как Давид уповал на Бога. Что помогало ему, братья и сестры? осознание Божьего присутствия, осознание Божьего величия. И дальше он усиливает вот свое вот это понимание Бога и говорит: «Господь, я восхищаюсь Твоей премудростью в творении человека». Смотрит на себя и говорит: «Господи, я дивно устроен. Ты меня так премудро сотворил, устроил мои внутренности». И он обращается вот к теме всемогущества Бога и, говоря об этом, рассматривает пример развития младенца в утробе матери. В маленьком комочке водянистого вещества уже запрограммированы все будущие качества ребенка. Цвет его кожи, глаз, волос, черты лица, все его природные способности, все умственные, физические свойства ребенка содержатся в оплодотворенной яйцеклетке. Из нее разовьются, братья и сестры, 60 миллиардов клеток, 160 тысяч километров нервных окончаний, 100 тысяч километров артерий, по которым передвигается кровь по телу, 250 костей, не говоря уже о суставах, связках, мускулах. Когда Давид смотрит на это, когда он осознает это, он темпераментно славит Бога. Он не может молчать, он поет: «Господь, ты велик! Господь, я преклоняюсь перед тобой! Я очень дивно устроен». Более того, в книге Бога все дни Давида были записаны Творцом еще до того, как он издал свой первый крик. И Давид осознает эту премудрость, всемогущество Божие. Это приводит его к пониманию полного Божьего контроля над всем мирозданием. Когда мы осознаем, что Бог полностью все контролирует, братья и сестры, скажите, нам легче Богу доверять? Нам легче уповать на Него, зная, что вот Он такой? Во второй части псалма мы видим, что Давид открывает свое состояние внутреннее. Это его реакция на то, что он осознал. Это его реакция на то, что он размышлял о Боге, познавал Его, и вот сейчас он на это реагирует. Это его молитва к Богу, он открывает свое сердце, и что он говорит? Прежде всего, он говорит: «О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удались от меня кровожадные». Как интересно. Интересно то, что он, осознавая вот это все величие Божье, вдруг переходит к такой теме, как ненависть ко греху, к Божьему суду. Он понимает, что ничто нечистое, греховное не может находиться с таким святым, всемогущим Богом. И он желает самому быть очищенным и не желает иметь ничего близкого с теми людьми, которые грешат против Бога. Он осознает греховность человека и не желает ходить путями врагов Божьих. 19:22. Во-первых, Давид признает право Бога на суд. И Божий суд будет справедливым. Он будет неподкупным, честным. По какой причине? По той же причине, что Бог все знает. Что Бог везде присутствует. Поэтому мы пред Ним как открытая книга. И Давид говорит, что такой суд будет. Просто он желает, чтобы этот суд уже совершился. Если бы ты поразил нечестивого. Давид не хочет быть среди тех, кто противится Богу и будет наказан. Давид пишет в одном псалме: «К святым Твоим, к ним все стремление мое». В-третьих, Давид испытывает праведный гнев в отношении врагов Божьих. Эта ненависть Давида к людям немножко нас как бы так смущает, братья и сестры. Да? Мы люди Нового Завета, и как-то нам кажется, ну как-то врагов надо любить и так далее. Но она вызвана скорее не личной неприязнью Давида, а тем, что эти люди ненавидят Бога и бунтуют против Него. А он знает, каков это Бог. Понимаете, он не может свыкнуться с мыслью, как вообще возможно такому Богу так относиться. Как вообще может человек что-то говорить против Бога? Как можно противиться такому великому и прекрасному Богу? Эта ревность о чести Господа побудила его возненавидеть их полную ненавистью, считать своими врагами. И в этом он напоминает нам Господа Иисуса Христа, который изгнал, менял из ревности о доме Отца. Один комментатор пишет, что струны арфы Давида звучали в унисон со струнами сердца Иисуса. Он скорее очень хочет искреннее такое желание у него, чтобы замысел Божий исполнился, а грех был уничтожен. А грех был уничтожен. Я думаю, братья и сестры, что и мы испытываем нечто подобное, когда сталкиваемся с несправедливостью. Когда мы видим какую-то несправедливость, наше сердце как-то вот болит. И мы хотели бы: «Господи, Ну уже соверши свой суд. Разве так нет у вас? Или только у меня? Разве вам не хотелось бы, чтобы Бог уже совершил свой суд? Чтобы справедливость восторжествовала, любовь пришла, мир. Мы все этого хотим. Это будет Божий суд. И поэтому Давид здесь именно об этом говорит. Он говорит: Господи, ты великий, прекрасный, ты всегда со мною. Я очень хочу, чтобы твоя воля совершилась здесь на земле. Я очень хочу, чтобы грех был устранен, чтобы был мир, любовь, чтобы ты был здесь. И, наконец, восторгаясь Богом, Его величием, Его качеством, Давид в смирении просит Бога направить его на правильный путь. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Даже в своем отношении к этим врагам Давид себе не доверяет и просит Бога: «Господи, проверь и это мое настроение, и вот это мое рвение, проверь, посмотри на мое сердце, чтобы оно было чистым, и чтобы мой путь не был кривым, а был прямым». Осознание того, кто есть Бог, приводит Давида в восторг и смирение. И молитва «Испытай меня и направь меня» – это свидетельство полного доверия Богу. Он открывает свое сердце пред Богом и готов, чтобы Бог с ним работал. Он, потому что он видит Бога, он видит Его качества. Друзья, наше доверие Богу во многом зависит от осознания Бога, кто Он, от осознания Его качеств, Его величия. Каждый человек знает себя больше, чем кто-либо из людей. Вот я никогда бы не смог вам передать свой внутренний мир, а вы мне свой. Писание говорит: «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Это практически невозможно сделать. Но Давид понимает, что даже если он сам себя не знает, но Бог знает его, это приводит его в состояние глубокого смирения и доверия воле Божьей. Знаете, я думаю, что настоящий мир и покой в наши сердца, братья и сестры, приходит тогда, когда мы не только знаем волю Божью, но мы перед ней капитулируем. Мы с ней соглашаемся, и мы становимся ей послушны. И в этом у нас есть пример нашего Господа Иисуса Христа, который в Гефсиманском саду молился и говорил: «О, если бы можно было бы, чтобы эта чаша прошла мимо меня, но зная волю Божью, в том, чтобы он искупил этот грех человеческий, чтобы он пошел на крест». Он говорит: «Но не как я хочу, а как ты». Когда Исаия пришел в храм, увидел Господа, он был потрясен. Пришло осознание греховности и смирения: «Погиб я», но Бог очистил его. И вот Исаия уже говорит: «Вот я, пошли меня». Когда апостол Павел встретил Христа, он был ошеломлен его величием, этот яркий свет ослепил его. Но осознав, кто такой Христос, в глубоком смирении он спрашивает: «Господи, что повелишь мне делать?» Друзья, мы нуждаемся в Божьем водительстве, но чтобы искать Божьего руководства, нужно прежде всего искать самого Бога, размышлять о Нем, о Его качествах. И если перед вами сложный выбор, принятие решения, подумайте о Господе. Подумайте о Нем, о Его качествах поразмышляйте. Это принесет мир в ваше сердце, потому что осознание Божьего величия непременно ведет нас к полному доверию Его воле. Будем больше познавать нашего прекрасного Господа, чтобы в смирении уповать на Его водительство в нашей жизни, чтобы вместе с Давидом мы могли сказать: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Бог может это сделать. Аминь.